Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога, об их общении и о том, на чем оно строится. Ответу на этот вопрос свои размышления посвящает духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Достаточно просто прочитать хотя бы одну его книгу, чтобы увидеть, о чем бы он ни писал, он пишет о любви. Не об эмоциональной эмпатии, а о любви в бескомпромиссно-христианском смысле слова. Именно бескомпромиссно. Фудель это акцентирует. Христианская любовь, любовь к ближнему, освященная любовью к Богу, требует от человека максимализма. В самоотречении, в готовности притеснять себя ради другого, в смирении. И на такой максимализм, по мысли Фуделя, не хватит сил, если не питаться от веры. Вырисовывается удивительно целостный взгляд на человека. Все в человеке связано со всем. Все здоровые качества человека связаны друг с другом. И точка сборки — Бог. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
У святого Иоанна Златоуста есть такие слова. «Из всех зол человеческих один грех есть действительно зло, а не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие и даже не смерть. Почему это так? Любовь есть забвение себя для другого. Христос весь есть не для себя, Феофан Затворник. Он для людей забыл себя, смирил себя даже до смерти. Грех, наоборот, есть не забвение себя, память о себе вместо памяти Божией, самолюбие, самомнение, самоуслаждение. В основе и во всей ткани греха самоутверждение. Все страсти исходят из самоугодия, самости, самолюбие и на них держится, Феофан Затворник. Поэтому грех есть единственная помеха любви, противоборство делу Христову на земле, его забвению себя в любви даже до смерти. Между им и нами одна преграда — наши страсти. Берегись матери зол, самолюбие. Самолюбие, сластолюбие и славолюбие изгоняют из души память Божию. Федор Елецкий. Добротолюбие, том 3, страница 342. Если любовь есть забвение себя, то забыть себя может только смирение. Поэтому чем более возрастает в человеке любовь к Богу, тем все более излучает она из себя смирение перед Ним, как огонь теплоту. Вот почему отцы говорят о вожделении смирения так же, как они говорят о вожделении любви. В великом вожделении смирения человек не понимает своего достоинства, говорит блаженный Диодох. Вне смирения нет любви. Любовь к Богу сливается со смирением перед Ним, и оба этих чувства делаются чувством единым, благодатным, а потому непостижимым. Никто не может выразить словами, что такое есть смирение, говорит Авва Дорофей, и как оно рождается в душе, если не узнает сего из опыта. Душа, когда смиряется, тогда приносит плод, и чем более приносит плода, тем более смиряется. Оттого святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Смирение привлекает на душу благодать Божию. Добротолюбие, том 2. Любовь к Богу ставит человека на какое-то самое счастливое и в то же время самое последнее место. Вот почему отцы, раскрывая нам богатство понятия веры, говорили, что вера есть смирение. Вера, говорит Пимен Великий, состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость, то есть любовь. Вера смирения — это то же, что вера любовь. Любовь и смирение неразрывны, и их несет в себе истинная вера. Начало любви — богатство смирения. Богатство смирения — полнота любви. Иоанн Лестничник, «Добротолюбие», том 2, страница 515. Знаем мы и то, каким падением пал Адам из-за гордости. Поэтому можно сказать, что христианство и в истории, и в человеке начинается не только с любви, как сокровенного зерна веры, но и с покаяния, со смиренного сознания своей вины, греха перед Богом. Евангельское учение начинается и заканчивается словами «покайтесь». Ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, который отделяет нас от благого Бога. Иоанн Кассиан, «Добротолюбие», том 2, страница 107. Отнюдь не должно скорбеть о вещах мира сего, но только об одном грехе. В Арсенофе Великий, «Добротолюбие», том 2, страница 594. Церковь плачет о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости Божией и помощи требующей. Но никакое несчастье временной земной жизни не может по учению отцов идти в сравнение с несчастьем вечным, проистекающим от греха, который есть отказ от вечного счастья. Вот почему в этом учении можно найти даже и такие слова: «Плачь о грешнике, а не о нищем, ибо этот уготовляет себе венец, а тот — муки». Нил Синайский, «Добротолюбие», том 2, страница 283. Дальше мы увидим, как плакали святые и о нищих. Но все же главной причиной их скорби о человеке было его греховное противоборство Богу. В отношении человека к греху решается вопрос не временного, а вечного его бытия. Христианство не от мирна, не от равнодушия, а от любви. То есть только потому, что именно грех есть причина человеческого страдания, начиная от Адама, и величайшая угроза его вечному счастью. Если в человеке нет чувства собственного греха, то он еще не сделался христианином. Как он может назвать спасителем того, кто только от греха его и спасает? Если ему не от чего его спасать, то он для него не спаситель. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Только грех, а не страдание само по себе, имеет волю противоборствовать любви Божией, забвению себя для другого. Все страсти ума и тела влекут человека к себе самому, к самолюбию, воздвигая в нем память о себе вместо памяти Божией. Поэтому в тех, кто в любви стремится к ней, они вступают в борьбу с ней, и сердце человека становится его Голгофой, полем невидимой брани. забудь, сколько можешь совсем о себе, и доживет в душе твоей одна любовь к Богу. Никодим Святогорец.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Мы начали сегодняшнюю программу с афоризма: «Если ты увидел своего брата, значит, ты увидел своего Бога». Это очень близко к еще одной притчевой афористичной истории о том, как старец объяснял ученикам, что Бог находится в центре, а люди по окружности, и, двигаясь по радиусам к центру, к Богу, каждый становится ближе и к другому человеку. И наоборот, стремясь стать ближе к другому, все больше приближаешься к Богу. Эта мысль на особом историко-культурном материале получает свое развитие в размышлениях епископа Василия Радзянко, одного из самых известных пастырей русского зарубежья в XX веке. По его мысли, единство людей, преодоление взаимной отчужденности – все это заложено в самой природе Церкви. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко.
Воссоединение и есть суть Церкви и смысл ее жизни. До чего все разрознено в мире, если посмотреть на жизнь мира вдоль и поперек, посмотреть на нее в самую глубь, увидеть, как живут семьи, общества, города, деревни, коммунальные квартиры, страны, так называемые первый, второй и третий миры, друг с другом и каждый в себе, как живут отдельные люди, тоже друг с другом и каждый в себе, в своей душе, то мы увидим весьма печальную картину. Живут разрозненно. Рознь вызывает отчужденность. Причем корни такой отчужденности лежат весьма глубоко в психологии человека, в его сознании и подсознании, каждого человека в отдельности и всех вместе. Попытки борьбы с отчужденностью политическими, экономическими, социальными или партийными мерами, будем честны, потерпели неудачу. Всюду, во всех мирах, и на Западе, и на Востоке, и на Юге. Разве что на севере, в какой-нибудь запурженной окраине Аляски, например, можно еще говорить о результатах таких попыток. Взять, к примеру, еловый остров около Кадьяка с его единственной деревней Узеньки. Вот там борьба с отчужденностью удалась. Там чувствуется некий иной мир по сравнению со всеми остальными мирами нашей Земли. Хотя и там не все всегда в совершенстве. Попади водка, вино из домов – беда. Но в основном в таком медвежьем уголке современной Америки чувствуется преодоление отчужденности людей друг от друга. И, конечно, таких оазисов немало и в других местах Земли. И уж, конечно, на просторах России, откуда и пришла в XVIII веке попытка преодолеть отчужденность на Аляске. Пришла она, как мы знаем, из истории с Валаамского монастыря в лице его монахов-миссионеров и особенно преподобного Германа, оставшегося после гибели в море всех остальных членов миссии, одиноко на отдаленном острове в полном, казалось бы, одиночестве. Но одиночество это, ух, какая бы казалась отчужденность, за 40 лет такого там пребывания превратилось в победное воссоединение людей, несмотря на разные расовые особенности, культурные наследия, языки, менталитет. И получилось исторически, что на Еловом острове, как и на всей Аляске, местное население не только уцелело, но и расцвело, в то время как в других местах Америки коренные индейцы просто исчезли с лица земли, отчуждились в конец. Не всюду, правда, и не совсем. В чем же тайна Аляски? В православной вере. Ничто так не побеждает отчужденность, как христианская православная жизнь в Боге. Когда божественная жизнь входит в человека и воссоединяет, прежде всего, его самого внутреннюю, его душу, его мысли, его чувства, его дух. А затем роднит его с такими же исцеленными вокруг него людьми, потому что воссоединение внутренних сил человека и есть исцеление, целостность, цельность души, здоровье и духа, и тела. И вот такие целостные люди, воссоединяясь друг с другом, исцеляют все общество вокруг, делают его здоровым, целым. Это общество, церковь, тело Христово, внутреннее, глубинно соединенное целое, несущее оздоровление и всем вокруг. Это так ясно, так очевидно во всей истории русской православной церкви, не одной только Аляски. С этого началось оздоровление Руси 1000 лет назад, со времени ее крещения. И сейчас, несмотря на все трудности, русская церковь несет такое оздоровление всему миру силой своего православия.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Идея единства людей в Боге, идея преодоления через веру разобщенности и отчужденности возведена на, возможно, высший уровень в размышлениях известнейшего богослова и пастора XX века, протопресвитера Александра Шмемана. У него есть книга, посвященная центральному христианскому таинству – Евхаристия, таинству причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христовы. Книга называется «Евхаристия. Таинство Царства». И каждая из ее глав, раскрывающая отдельные аспекты темы, тоже содержит в названии слово «таинство». Таинство собрания, таинство приношения, таинство благодарения и так далее. Одна из глав называется «Таинство единства». И уже в одном этом множество смыслов, и, возможно, наиболее явный из них таков. Само явление единства людей тоже включено в таинство Церкви, в живую, непостижимую и при этом предельно реальную встречу человека с Богом. Давайте послушаем аудиоверсию книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства», фрагмент главы «Таинство единства».
Слово «единство» потому божественно, что в опыте христианской веры отнесено оно прежде всего к самому Богу, к откровению божественной жизни как единство, и единство как содержание и полноты божественной жизни. Бог открывает себя в своем триединстве, и триединство как свою жизнь. И это значит, как источник и начало всей жизни, как поистине жизнь жизни. И, может быть, нигде лучше и полнее не выражено, не воплощено знание Церковью этого всякое разумение, всякое определение превосходящего единства, чем в иконе всех икон, в Рублевской Троице, чудо которой в том, что, будучи изображением трех, она есть в глубочайшем смысле этого слова икона, то есть откровение, явление и видение единства как самой божественной жизни, как сущего. И потому, что на последней глубине своей вся христианская вера обращена к триединому Богу, есть знание Бога в Его триединстве, этим же знанием знает она и созданную им тварную жизнь, знает ее в ее первозданности, знает в падении, знает в спасении. Это, во-первых, знание и опыт творения, то есть Богом созданной и дарованной жизни как единство с Богом и в Нем, только в Нем со всем творением, всей жизнью. Это, во-вторых, знание и опыт падения, то есть самой сущности зла и греха как разделение, отделение от Бога и потому распада и разложения самой жизни, торжества в ней смерти. И это, наконец, знание и опыт спасения как восстановленного единства с Богом и в Нем со всем творением. В единстве же этом сущности новой и вечной жизни, грядущего в силе, но уже дарованного, уже предвосхищаемого Царства Божия. «Да будут едино, яко же и мы». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 22. А это значит, что единство по отношению к христианской вере не есть нечто хотя бы и важное и желанное, но все же добавочное, от самой веры отличное. Так что может быть вера без единства, и может быть единство неверою содержимое, являемое и живущее. В единстве сама сущность, само содержание веры, которое и есть вхождение в единство, принятие единства, утраченного миром в его падении, и опыт этого единства как спасение и новой жизни. Поэтому про веру сказано, что праведный верою жив будет. Послание к римлянам, глава 1, стих 17. Что верующий в Сына имеет жизнь вечную и не умрет вовек. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36, глава 11, стих 26. Вера есть причастие единству свыше, и в нем иного жития вечного начала. Даром же, присутствием, исполнением этого единства свыше и потому веры, в мире сем является Церковь. По отношению к вере она не другое, хотя бы с верой и связанное, но именно исполнение самой веры, то единство, принятие которого, вхождение в которое, причастие к которому есть вера. В христианском предании и опыте вера – это то, что приводит к Церкви и вводит в нее, что саму Церковь знает как исполнение веры, как новую тварь и новую жизнь. Человек, говорящий, а таких очень много в наши дни, «я глубоко верующий, но моя вера не нуждается в Церкви», возможно, верит, и даже глубоко, но вера его другая. Не та, что с первого дня христианства была жаждой крещального вступления в Церковь и постоянным утолением этой жажды в единстве веры и любви, за трапезой Христовой в Его Царстве. Вся жизнь Церкви светлеется троическим единством в священно-тайне. И обратно, только в том и только то жизнь Церкви, что этим божественным единством светится и ему приобщает. Этим светом, и, следовательно, в Церкви и Церковью, может поэтому жить отшельник, внешне как преподобный Серафим Саровский в своей дальней пустыньке, отдаленной от церковной видимости. И им может не жить человек в эту видимость, в эту внешнюю церковную деятельность с головой погруженной. Ибо весь строй Церкви, все структуры, вся видимость ее только в ту меру и живы, и действенны, и животворят, в какую отнесены к этому божественному единству свыше, и отнесены не только как средство к последней цели, когда будет Бог все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Но как уже и сейчас, образ, дар, свет и сила Царства Божия, как поистине видимость и осуществление ожидаемого. И вот только этим единством свыше, в котором подлинная жизнь ее и благодать, и новизна этой жизни, отделена Церковь от мира сего. Только знанием и опытом этого единства познает его как мир падший, образ которого проходит и который обречен смерти. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. Ибо если в видимости своей, в своих членах и во всей своей внешней жизни Церковь плоть от плоти и кровь от крови мира сего, то в своей подлинной жизни миру невидимой, ибо скрытой со Христом в Боге, послание к Колоссянам, глава 3, стих 3, и только верой узнаваемой, она всецела и наприродна по отношению к Нему, потому что в том и падение Его, тем Он и мир сей, что грехом оторвана жизнь Его от единства свыше.
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства. Фрагмент главы. Таинство Единства». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Thank you.